Уважаемые коллеги, я очень рад приветствовать вас на нашей традиционной встрече в Министерстве иностранных дел. И прежде всего хотел бы поблагодарить руководство и коллектив Министерства иностранных дел, сотрудников загранаппарата за профессионализм и высокую самоотдачу. Выразить уверенность, что вы продолжите работать так же слаженно и эффективно. Россия проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику. Стремится выстраивать открытое, честное взаимодействие со всеми государствами и на Западе, и на Востоке, и на Юге, и на Севере. Выступает за развитие взаимовыгодных, конструктивных связей в самых разных областях. Причем мы никому не навязываем ни свою волю, ни свои ценности. Твердо следуем нормам международного права, последовательно отстаиваем ключевую роль Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности в решении глобальных и региональных проблем. Положение дел в мире, как вы знаете, далеко от стабильного и становится все менее предсказуемым. Серьезные изменения претерпевают все сферы международных отношений. Усиливается конкуренция и за влияние, и за ресурсы. При этом сталкиваются различные подходы к тому, как должны выстраиваться механизмы глобального управления в 21 веке. А кое-кто предпринимает и попытки вообще отбросить в сторону любые правила и любые условности. Все это препятствует налаживанию эффективных многосторонних усилий по урегулированию кризисных ситуаций и провоцирует все новые и новые очаги напряженности. Растет конфликтный потенциал. Риски в области безопасности, экономической и гуманитарной сферах не ослабевают, а напротив, множатся и охватывают все новые и новые регионы мира. Убежден, избежать опасных срывов, неконтролируемого развития ситуации можно только на основе диалога и взаимодействия. Международному сообществу необходимо продвигаться к формированию более справедливого миропорядка, построенного на принципах единой и неделимой безопасности и коллективной ответственности. Очевидно, что мир все более взаимозависим, и вызовы перед всеми государствами являются в значительной части общими. Эта истина не нуждается в доказательствах. Поэтому, повторю, именно сотрудничество, общая воля и готовность к выработке компромиссов должны стать ключом к решению любых самых сложных проблем, в какой бы точке земного шара они ни возникали. Вместе с тем мы видим настойчивые попытки ряда партнеров сохранить монополию на геополитическое доминирование. При этом задействуются как веками копившийся опыт подавления, ослабления, сталкивания лбами конкурентов, так и усовершенствованные политические, экономические, финансовые, а сегодня уже и информационные рычаги. Имею в виду вмешательство во внутренние дела других стран, провоцирование региональных конфликтов, экспорт так называемых цветных революций и так далее и тому подобное. В пособники ЮНРС берутся для проведения такой политики и террористы, и фундаменталисты, и крайне правые националисты, да подчас даже откровенные неофашисты. Прямые свидетельства пагубности такой политики мы уже видим вблизи наших границ. 2 года назад череду региональных горячих точек пополнила, к огромному нашему сожалению, и Украина, где разожгли внутренний конфликт, цена которому – человеческие жертвы, разрушение хозяйственных связей, поток беженцев, в том числе в Россию. Мы искренне желаем, чтобы урегулирование украинского кризиса было достигнуто как можно скорее. Будем и далее сотрудничать с участниками нормандского формата и с Соединенными Штатами. Хотим видеть в Украине доброго соседа, предсказуемого, цивилизованного партнера, живущего в мире, в первую очередь с самими собой. Но для этого в Киеве должны, наконец, прийти к пониманию неизбежности прямого диалога с Донбассом, с Донецком и Луганском, необходимости выполнения своих обязательств по Минскому комплексу мер, причем во всей их совокупности – Считаем недопустимым затягивание украинского кризиса и настойчивое желание обвинить в этом кого бы то ни было, прежде всего Россию. Это приведет к ухудшению и без того нездоровой ситуации на европейском континенте. Усугубит последствия той большой ошибки, сделанной в свое время, имею в виду сейчас выбор в пользу расширения НАТО на восток, вместо строительства с полноценным участием России архитектуры равной и неделимой безопасности от Атлантики до Тихого океана. Кстати, антироссийская направленность НАТО сегодня нарочито выпячивается. Альянс не только ищет в поведении России подтверждение легитимности и целесообразности своего существования, но и предпринимает в отношении нас реальные конфронтационные шаги. Ушла мифическая иранская ядерная угроза. Я уже об этом публично неоднократно говорил, которые оправдывали строительство противоракетной обороны. Однако на востоке Европы вовсю продолжают возводить объекты противоракетной инфраструктуры. Мы еще тогда, когда только зародилась эта идея, говорили, что это обман, фетиш, просто предлог. Так оно и есть на самом деле. Резко возросло число военных учений, в том числе на Черном и Балтийском морях. Нас постоянно обвиняют в том, что мы осуществляем какую-то военную активность. Где? На своей территории. А то, что у наших границ развивается, это нормально. В Польше, в Прибалтике размещаются силы быстрого реагирования, пополняются арсеналы наступательных вооружений. Все это направлено на подрыв десятилетиями складывающегося военного паритета. Подчеркну, что постоянно держим все эти процессы в поле зрения, знаем, как адекватно реагировать, и будем это делать, безусловно, в будущем. Но не собираемся поддаваться милитаристскому угару. А именно к этому, похоже, нас и стараются подтолкнуть. Спровоцировать на затратную и бесперспективную гонку вооружений. Сделать так, чтобы мы отвлекали силы и ресурсы от решения важнейших задач собственного социально-экономического развития. Этого не будет, но не будет также и нашей слабости. Мы всегда надежно сможем себя защитить и гарантируем безопасность Российской Федерации и ее граждан. Безответственная и ошибочная политика, использование грубой силы, наиболее ярким примером чего стали интервенции в Ираке и военное вмешательство в Ливии, привели к росту терроризма и экстремизма. Это вообще абсолютно всем сегодня понятно. Появлению таких зловещих феноменов, как так называемое исламское государство, Даиш. Террористы не без успеха пытаются воспользоваться сломом государственных систем и результатами неуклюжих, прямо скажем, экспериментов по экспорту демократии в регион Ближнего Востока и Северной Африки. Сейчас только ленивый не говорит об этом. Было бы смешно, если бы не было так грустно, если бы не было столько трагедий. Террористическая угроза многократно усилилась и вышла на уровень главного вызова международной безопасности. Да, террористы пока не обладают всеми современными военными техническими средствами, но они уже протянули руки к химическому оружию. Их действия простираются далеко за рамки одного региона, и сложно предсказать, где ждать новых крупных ударов. В эпицентре борьбы с терроризмом оказалась Сирия. Не будет преувеличением сказать, что от судьбы этой страны во многом зависит не только будущее ближневосточного региона. На сирийской земле решается исход борьбы с этим самым ИГИЛ, под знаменами которого собрались террористы и экстремисты всех мастей, объединенные стремлением к экспансии на весь исламский мир. Закрепиться в Ливии, Йемене, Афганистане, в странах Средней Азии, у наших границ, собственно, мы знаем, это их задача. Именно поэтому осенью прошлого года мы откликнулись на просьбу законного руководства Сирии о помощи в борьбе с террористической агрессией. Хочу вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые сделали все, чтобы отбросить террористов, не допустить нелегитимного внешнего силового вмешательства в дела Сирии, сохранить саму сирийскую государственность. Позитивную роль здесь сыграла и российская дипломатия. Вместе с тем, на этот раз, вместе с Соединенными Штатами, другими партнерами, нам удалось в целом ряде районов Сирии установить режим прекращения огня, запустить процесс межсирийских переговоров. Это только лишний раз подтверждает высказанный мною в начале тезис о том, что решать сегодняшние острые проблемы можно только вместе. Мы запустили процесс межсирийских переговоров. Понятно, что до окончательного урегулирования еще очень и очень далеко. Но опыт, накопленный за последние месяцы в Сирии, наглядно показал, что только объединяя усилия, как я только что сказал, в русле создания широкого антитеррористического фронта, к чему так настойчиво призывала и призывает Россия, можно успешно противостоять сегодняшним угрозам, терроризму, другим вызовам, с которыми сталкивается человечество. Именно в таком ключе на прошлой неделе на юбилейном 15-м саммите Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте мы обсуждали с коллегами совместные меры обеспечения безопасности в Центральноазиатском регионе. Договорились наращивать контакты в политической, экономической, культурно-гуманитарной и информационной сферах. Перевели в практическую стадию процесс расширения организации за счет Индии и Пакистана. И это действительно значимый политический шаг. Хотел бы отметить, что он стал возможен благодаря беспрецедентному уровню отношений, сотрудничества и доверия, которое сложилось в России с Китайской Народной Республикой. Отдельно упомяну о ситуации вокруг наших отношений с соседом на юге, с Турцией. Вчера, как вы знаете, состоялся разговор с президентом этой страны. Известно также, что Анкара принесла извинения за сбитый российский бомбардировщик. С учетом этого имеем в виду в ближайшее время предпринять меры по восстановлению двустороннего сотрудничества. Безусловно, в числе приоритетов укрепление стратегического партнерства на пространстве Евразии. Вместе с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией реализуем масштабный интеграционный проект Евразийского экономического союза или Евразес, как мы договорились кратко его называть. В рамках Союза не только ликвидируются барьеры на пути торговых и инвестиционных потоков, но и, по сути, формируется на принципах ВТО общее социально-экономическое пространство с единой политикой в различных отраслях хозяйства, едиными стандартами, развивается промышленная и технологическая кооперация, осуществляются совместные научные и образовательные программы. При этом наш Союз заинтересован во взаимодействии со всеми странами и интеграционными объединениями на принципах свободы и открытости, и, конечно, при соблюдении универсальных правил мировой торговли. Консультации о создании Евразес, зон свободной торговли, проводятся с более чем 40 государствами и международными организациями. Соответствующее соглашение уже заключено с Вьетнамом, запущены переговоры с Израилем, Сербией, на очереди проработка договоренностей с Египтом. На днях в ходе визита в Китай был дан старт переговорам о создании всеобъемлющего торгово-экономического партнерства в Евразии на основе Евразийского союза и китайского проекта экономического пояса «Шелкового пути». Видим в этом первый шаг к формированию большого евразийского партнерства, в том числе с участием стран Евразийского экономического союза, других государств СНГ, Китая, Индии, Пакистана и в будущем Ирана. Добавлю, что эта идея была поддержана и лидерами Юго-Восточной Азии на майском саммите Россия-АСЕАН в Сочи. О том, как наладить тесные, уважительные взаимоотношения между Евразес и Евросоюзом, мы говорили и в ходе Петербургского экономического саммита, форума с председателем Еврокомиссии господином Юнкером, с главой правительства Италии господином Ренци. Европейцам сейчас, конечно, непросто, мы все видим это, понимаем, что там происходит. Итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС зашатали рынки, однако думаю, что в среднесрочной перспективе все, безусловно, восстановится. Хотел бы вновь акцентировать, что так называемый Brexit – это выбор подданных Великобритании. И мы никак в этот процесс не вмешивались и не вмешиваемся. Но намерены, конечно, внимательно следить за тем, как далеко пойдут переговоры между Лондоном и Брюсселем и каковы будут последствия для всей Европы, для нас Ясно, что травматический эффект от результатов референдума будет ощущаться довольно продолжительное время. Ну и посмотрим, как принципы демократии у них там реализуются в практическом плане. Подчеркну, Россия не только не отказывает от идеи формирования съезд единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана, но считает ее самой перспективной в плане обеспечения долгосрочного устойчивого развития всего евразийского континента. Что касается Соединенных Штатов Америки, там в финальную стадию, как мы знаем, входит президентская избирательная кампания. Мы, естественно, будем уважать выбор американского избирателя и готовы работать с любым будущим президентом. Более того, подчеркну, что мы заинтересованы плотно взаимодействовать с Соединенными Штатами в международных делах, но, безусловно, не приемлем подхода той части американского истеблишмента, которая считает, что они сами решают, в каких вопросах с нами сотрудничать, а в каких наращивать на нас различного рода нажим, в том числе и санкционный. Мы за равноправное партнерство с учетом интересов друг друга. Только на такой базе, на такой основе и будем работать. Подводя итог сказанному, хотел бы отметить, что многообразие и сложность международных проблем, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия, требуют постоянного совершенствования нашего дипломатического инструментария в политической, экономической, гуманитарной и информационной сферах. Обновленная концепция внешней политики Российской Федерации, подготовка которой сейчас завершается, ориентирует на активную работу по обеспечению международного мира и стабильности, утверждению справедливого и демократического миропорядка на основе Устава Организации Объединенных Наций. Российская дипломатия должна и далее активно содействовать урегулированию имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов напряженности и конфликтов. В первую очередь, у наших границ, разумеется, укреплять суверенитет и территориальную целостность, отстаивать интересы нашей страны. Важно способствовать созданию атмосферы сотрудничества и добрососедства с другими странами, формировать благоприятные внешние условия для роста благосостояния наших граждан, динамичного развития России как правового демократического государства с социально ориентированной рыночной экономикой. Для этого надо повысить отдачу в части нашей с вами работы на экономическом направлении, на направлении экономической дипломатии, на деле помогать отечественному бизнесу продвигать за рубежом передовые российские разработки, выводить высокотехнологичную продукцию на региональные и глобальные рынки, заимствовать лучшие зарубежные изобретения, технологии, формы, способы, методы управления. Наши дипломаты, конечно, понимают, насколько важна сегодня борьба за влияние на общественное настроение, на общественное мнение. В последние годы мы много занимаемся этими вопросами, однако в условиях настоящей информационной атаки, подчас развязанной некоторыми нашими партнерами, так называемыми, против нашей страны, встает задача еще более нарастить усилия на данном направлении. Мы живем в информационную эпоху, и афоризм «кто владеет информацией, тот владеет миром» безусловно отражает реальности сегодняшнего дня. Иногда складывается впечатление, что событий вообще никаких не происходит, если о них не сообщает пресса. Мне как-то Жак Ширак еще сказал, надо обязательно позвать камеры, а то вроде как мы и не встречались совсем. Вот так на самом деле на практике происходит. Надо энергично противостоять информационной монополии западных медиа, в том числе поддерживать всеми доступными методами российские средства массовой информации, работающие за рубежом. И, естественно, нельзя просто пропускать вранье в отношении России и фальсификацию истории допускать. Уважаемые коллеги, хотел бы сказать и о решениях, принятых в интересах дальнейшего укрепления потенциала российской внешнеполитической службы, создания условий для дальнейшей результативной работы дипломатов. К прошлой нашей встрече в 2014 году был выпущен указ президента Российской Федерации о совершенствовании системы оплаты труда дипломатических работников. Существенно увеличился уровень их материального обеспечения, в том числе и пенсионного. На днях подписан закон о чрезвычайном и полномочном после в иностранном государстве и постоянным представителем Российской Федерации при международной организации. В нем зафиксирован высокий статус российских послов, определен круг их полномочий, установлены дополнительные социальные гарантии. Также принято распоряжение, касающееся ветеранов дипломатической службы, вышедших в отставку до 1996 года. Им повышается пожизненная ежемесячная доплата к пенсии по старости. Знаю, что руководство МИД выступило с инициативой усовершенствования системы медицинской помощи сотрудникам дипслужбы на базе создаваемого в Министерстве специализированного реабилитационного центра. Поддерживаю эту идею и прошу правительства подготовить соответствующее предложение по обеспечению финансирования за счет федерального бюджета. Руководство страны будет и далее внимательно рассматривать ваше предложение по совершенствованию ресурсного и кадрового обеспечения дипслужбы, социальной защищенности ее сотрудников и членов семьи. Я на этом хотел бы первую часть выступления закончить, поблагодарить наших коллег из средств массовой информации. Мы несколько слов еще скажем в закрытом режиме.